Вы слушаете «Радио Свобода». В студии Александр Гостев. 30 сентября 1999 года, 15 лет назад, танковые подразделения российской армии вошли на территорию Чечни. Этот день считают началом Второй Чеченской войны, которая официально была названа Москвой контртеррористической операцией на Северном Кавказе. Активные боевые действия в республике продолжались в 1999 и 2000 годах. Однако официально режим КТО был отменен лишь в апреле 2009 года. 23 сентября 1999 года президент России Борис Ельцин подписал указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, предусматривавший создание объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В тот же день, 23 сентября, российская авиация начала бомбардировку Грозного, а 30 сентября началась наземная операция. Подразделения российской армии вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни. К этому времени боевые действия на Северном Кавказе шли уже больше месяца. Они начались после вторжения в Дагестан вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хатаба. Федеральные власти фактически обвинили президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова в неспособности контролировать ситуацию в республике. Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства, заявил, что если руководство Чечни не может предотвратить переход группировок через границу, то специалисты предложат свои средства. В начале сентября в Москве, Буйнакске и Волгодонске были взорваны жилые дома, в результате чего погибли сотни человек и более 1700 получили ранения. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «Кавказский след», что развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Стратегические цели этой войны сформулировал Владимир Путин. По его словам, необходимо было поставить заслон международному терроризму, проникшему в Чечню, предотвратить распад России, а также взять под защиту чеченское население, ставшее жертвой местных сепаратистских и экстремистских бандформирований. Продолжит тему моя коллега Наталья Джанпаладова.
Точных данных о потерях в ходе этой войны до сих пор нет. По официальной статистике Министерства обороны за 2010 год, за период с 1999 по 2008 год, на Северном Кавказе погибли более 3500 военнослужащих. По данным МВД, погибли более 2000 сотрудников внутренних войск. По оценкам Союза комитетов солдатских матерей России, официальные данные занижены как минимум вдвое. Потери среди мирного населения, по официальной информации, на февраль 2001 года составили 1000 человек. Однако, по оценке правозащитной организации Amnesty International, в войне погибли до 25 тысяч мирных жителей. Руководитель российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина в интервью «Радио Свобода» говорит о масштабных нарушениях прав человека в ходе Второй Чеченской войны. По ее словам, то, что происходило в Чечне в первые годы войны, можно считать абсолютным беззаконием.
Нарушения прав человека во время Второй Чеченской войны были систематическими. Они достигали уровня преступлений против человечности. И, в принципе, размах этих нарушений был совершенно чудовищным. За Вторую Чеченскую войну в республике в результате похищений бесследно исчезло от 3 до 5 тысяч человек. Целый ряд родственников пропавших подавал жалобы в Европейский суд, отчаявшись добиться справедливости на национальном уровне. Многие выиграли эти жалобы и даже получили компенсации после признания нарушения со стороны правительства. Но ведь эти люди обращались в Европейский суд не за компенсацией, не за деньгами. Им нужна была информация о том, что же именно произошло с их сыновьями, что же именно произошло с их братьями. И вот сейчас прошло уже много лет, и этой информации до сих пор нет. И хотя в основном, конечно, эти семьи понимают, что их близкие погибли, все равно теплится какой-то огонек надежды, и их жизнь поистине невыносима, потому что они даже не могут попрощаться со своими родными, они даже не могут похоронить своих родных. Действительно, о преступлениях, которые совершились во время Чеченской войны, можно говорить часами. Скажем, правозащитный центр «Мемориал» уже составил и опубликовал буквально тома, посвященные непосредственно задокументированным только имя, только мемориалом нарушения.
В апреле 2000 года было объявлено о завершении войсковой части операции в Чечне и о переходе к спецоперациям. Потери боевиков были оценены в 14 тысяч человек. В таком точечном формате контртеррористическая операция продолжалась еще 9 лет. Лишь в апреле 2009 года по поручению Дмитрия Медведева контртеррористическая операция в Чечне была отменена. Татьяна Лакшина отмечает, что до сих пор, несмотря на то, что сейчас боевые действия в регионе не ведутся, ситуация с правами человека остается напряженной.
Сейчас в Чечне нет войны. И Грозно, который, ну, все мы туда ездившие годами помнили, как город-призрак, отстроен заново, потому что устанавливать там было особенно нечего. С виду это красивый, такой яркий, благополучный город. Но на самом деле сегодня Чечня существует как своеобразный анклав, который находится вне российского правового поля и который повинуется только одним законом, тем законом, который диктует непосредственно глава республики Рамзан Кадыров. И в Чечне продолжают похищать людей. Занимаются этим не федеральные сотрудники правоохранительных органов, не федеральные военные. Занимаются этим, собственно, чеченские силовые структуры подконтрольные. По факту непосредственно Кадырову. И, конечно, масштаб похищений не тот. Я ни в коей мере не пытаюсь сравнить ситуацию нынешнюю с тем абсолютным кошмаром, который происходил в начале 2000-х. Но в Чечне продолжают похищать людей, в Чечне продолжают пытать людей. И происходит это с абсолютной безнаказанностью.
Говорила Татьяна Лакшина. Политолог Алексей Малашенко полагает, что Вторая Чеченская война была направлена на укрепление позиций российской власти.
Вторая Чеченская война, как и первая, носила для власти, для российской власти, инструментальный характер. Причем Вторая война была даже больше инструментальная, потому что она должна была закрепить у власти Путина. Когда мы говорим о маленькой победоносной войнушке, то вот это вот то самое. В каком-то плане, вот точно так же, как сегодня Украина используется для укрепления нынешней власти, вот так же и Вторая Чеченская война работала именно на это. Вторая Чеченская война была более гражданской. Чеченцы еще и воевали, и притом очень активно между собой. Там наметились противостояния кланов и наметилась конкуренция идеологий внутри чеченского общества. Кто-то полагал, что можно создавать светское государство, независимое. Кто-то полагал, что нужно все-таки оставаться с Россией. И кто-то утверждал возможность создания исламского государства. И тут мы переходим к третьему пункту Второй Чеченской войны. Это исламский фактор. И он был очень заметен. Можно назвать несколько людей, которые его отстаивали, вот этот самый ислам. Большая часть чеченского общества, она выступала против тотальной исламизации. Я очень хорошо это помню. Я сам бывал на той войне, да и на первой тоже. Это было видно.
По мнению Алексея Малашенко, в отличие от Первой Чеченской войны, которая в 1996 году завершилась Хасавюртовскими соглашениями и переносом рассмотрения вопроса о статусе Чечни на 5 лет, Вторая Чеченская война завершилась полной победой Кремля.
Если сравнивать с Первой войной, когда война вообще ничем не закончилась, здесь однозначно победа Путина. И более того, эта победа не просто военная, но еще и политическая, потому что удалось найти в Чечне тот клан, ту группировку, которая могла представлять и интересы Кремля, безусловно, и сделать какое-то замирение. Я, естественно, имею в виду Кадырова. И отца, это был очень сам талантливый и очень интересный человек, это Ахмад Хаджи, и Рамзан, который, в общем, по-своему, я бы сказал, незауряден.
Так считает политолог Алексей Малашенко, с которым, как и с Татьяной Лакшиной, беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. О том, какой была жизнь в Чечне до сентября 1999 года, и о том, какой она стала после, о восприятии чеченцами и тех событий, и нынешней ситуации в республике, размышляет в беседе со мной обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода», работавший в конце 90-х нашим корреспондентом в Чечне, Хасин Радуев. Вторая Чеченская война воспринимается в первую очередь как страшное насилие и жестокость, которые проявляли все стороны. Чем это чудовищное насилие можно объяснить?
Если сравнивать с Первой Чеченской войной, то, возможно, те вещи, которые происходили между этими двумя войнами, кардинально отличались от того, что было до Первой войны. Мы жили в одной стране, вот, а эта страна развалилась, но, тем не менее, у нас был у всех менталитет одинаковый. И говорить даже как-то было странно, да, что на территории России идет война.
Можно ли говорить о том, что объясняется это тем, что была это именно гражданская война, где противники, в общем, говорили на одном языке, на территории одного бывшего государства под названием СССР, а гражданские войны всегда самые жестокие?
Думаю, что да. Просто со стороны государства были задействованы регулярные вооруженные силы, а чеченское ополчение или силы сопротивления представляли собой некое подобие какой-то армии. На самом деле никакой армии не было. Но, тем не менее, оружие стреляло, оно было одинаково и у тех, и у других. Мы все прошли советскую армию. Так вот, перед Второй Чеченской войной большое значение имело то, что была пропаганда античеченская. Говорили о каком-то реванше, Россия проиграла, и теперь мы должны были доказать, что как бы российский солдат, он все-таки непобедим и прочее, прочее. С другой стороны, особого сопротивления, какое было во время Первой войны, не было. Многие, кто мог уйти, уехать, они попытались это сделать. Но те, кто не мог по тем или иным причинам, те остались и пытались совместно сопротивляться, находить такие места, где можно было бы как бы совместно обороняться от наступающих войск.
Какими были первые дни и недели той войны для всех, кто в тот момент находился внутри Чечни, для отрядов вот этого ополчения, для мирных жителей?
Больше всего не хотелось новой войны, потому что люди устали от этих войн, от разрухи. Грозный валялся в руинах. Многие люди еще не имели нормальных условий для жизни. Собственно, это и не предвиделось, судя по тому, что в Чечне невозможно было что-то приобрести, даже если у тебя были деньги. Первое чувство было — это нежелание опять оказаться втянутым в эту войну. С другой стороны, была какая-то надежда, что войска остановятся на каком-то этапе, начнется некое давление политического характера, чтобы повлиять на внутренние процессы, вывести их на такие пути, когда можно было бы наладить внутренний диалог и создать подобие управляемой хотя бы территории, чего не было вот в этот момент в Чечне.
А какой была жизнь в бытовом, в повседневном смысле в Чечне до сентября 99 года?
Люди не сидели сложа руки. Даже в ходе войны уже, когда российские войска проходили через это село, люди возвращались, быстро пытались там наладить свой быт. Ну, жилось плохо на самом деле, потому что ни работы не было, ни возможности свободно передвигаться даже. Послевоенная жизнь, на самом деле. Наличие каких-то денег, да, которые крутились, да, внутри Чечни, они не позволяли людям делать какой-то большой бизнес и прочее. Было тяжело, и благодаря во многом гуманитарным организациям люди как-то существовали. Но вы помните эту ситуацию, когда после убийств представителей гуманитарных организаций они все покинули, и на самом деле ситуация была драматичной. Тем не менее, войны не хотелось, и я хочу рассказать одну историю. Один мой знакомый, мы учились в одной школе, решил построить дом. И я каждый раз проезжая останавливался, и он рассказывал, на каком этапе, как он это делает, на что покупает кирпич, где работает. И где-то в сентябре, по-моему, это было, когда начались первые бомбардировки территории, которой контролировал известный командир боевиков Хаттаб. После этой бомбардировки я почувствовал, что что-то не то, потому что бомбардировка шла именно в том районе, где этот парень строил свой дом. Я приехал, он был убит. Он еще до этого о войне вообще не говорилось, да, но он говорил, я построю такой дом с большим подвалом, чтобы можно было переждать следующую войну. И вы знаете, он на самом деле это построил. И в момент, когда прилетели бомбардировщики, он успел семью спрятать туда, и буквально закрывая дверь, осколки попали ему в спину, и он был убит. Такая трагедия, и таких трагедий было много. И когда говорят, что летчики ошибались и так далее, вот то, что я видел, на самом деле ошибиться вот так, настолько ошибиться, чтобы атаковать населенные пункты, а не именно лагерь, ну, это показывало ту ожесточенность, с которой российская армия вошла в Чечню во время Второй Чеченской войны.
А как республика, как независимое, полунезависимое государственное образование Чечня до сентября 99 года хоть что-то собой представляло? Или же это была, что называется, совершенно сумеречная зона, захваченная бандитами, но на которой, к несчастью, оказалось много мирных, ни в чем не повинных людей.
Была какая-то надежда, потому что какие-то планы были на восстановление и прочее. Был момент, когда маятник как бы остановился посередине, и он должен был качнуться либо туда, либо в обратную сторону. И качнулся он в не очень хороший. Однажды мне нужно было с нашим коллегой встретиться на границе с Ингушетией. Я туда ездил. Буквально за 3 месяца до войны это было. Было очень опасно. То есть я почувствовал эту опасность, потому что вот эти неконтролируемые какие-то вооруженные группировки совершенно непонятного характера, они и на дорогах были, они отбирали машины, ну, в общем, бандитствующие вот эти элементы. Вот эта опасность, как волки приближаются, да, и вот человек, когда вот у Джека Лондона очень много написано об этом, как волки преследуют человека, и они приближаются, и в конце концов он с головешкой там остается, да, вот такое ощущение было, что вот эта стена страха, она приближается чуть ли не к твоему дому. Дальше уже не было никакого просвета.
А как вот эти разнообразные вооруженные группировки, никому не подконтрольные, могли существовать внутри чеченского общества, где по большому счету, ну не каждый человек друг друга знает, но каждый тейп и каждый клан уж точно знает друг друга?
В селе, допустим, то, о чем вы говорите, в сельской местности это действует, может быть, не 100%, но очень близко к 100%. В городах, в Грозном, в Аргуне, в Гудермесе, там несколько смешанная ситуация, поэтому эти вещи не действуют. И я хорошо помню, когда этот квартал, например, занимал один полевой командир, там он выставил блоки, этот квартал другой. То есть это было смешно, просто центральная власть не могла никак действовать, потому что она сама состояла из этих людей. И как таковой управляемости в Чечне не было. И как следствие, люди, которые готовы были защищать этот суверенитет, который был как бы в ходе Первой войны завоеван, они, собственно говоря, и не вышли. Они не стали участвовать в дальнейшем. Многие.
Вторая чеченская война и военные преступления массовые, совершенные всеми сторонами и российскими военнослужащими, о чем сейчас очень хорошо известно, как-то сознание чеченцев изменили?
Я сам задаю этот вопрос тем людям, которые сейчас занимаются Чечней, которые бывают там, ну, как правозащитники и так далее. Вот хорошо сказал Игорь Каляпин, что нету чеченского общества. Полностью деградировано. Я с этим, собственно говоря, согласен. Война на самом деле очень сильно повлияла на чеченцев. И они живут этой болью. Если кто-то говорит, что это было давно, 15 лет назад, там я сейчас ничего не помню. Нет, для чеченцев это недалекая история. Она сегодняшний день. Хотя они пытаются отогнать, но эти войны, они, конечно, изменили чеченцев. И они никогда не станут теми, кем они были. И в этом самая большая трагедия вот этого времени.
Так тот режим, который существует в Чечне сегодня, власть Рамзана Кадырова, это закономерность или могла бы появиться какая-либо альтернатива?
Даже между войнами многие чеченцы были уверены, что когда к власти придут люди, не воевавшие, тогда будет полегче. Нечто такое ожидалось и здесь. Если бы хотя бы через 10 лет была бы образована власть, не основанная на крови, в костях и так далее, возможно, что как бы люди жили по-другому. Но в данном случае именно то, что сейчас существует, и дает нам повод сказать, что чеченский вопрос не решен. И это тоже большая тревога для каждого чеченца, потому что опять это может прийти к новому конфликту.
Я понимаю, что чеченцы живут с ощущением, что некая бомба под ними заложена, и фитиль вот тлеет, тлеет, и в один прекрасный день дотлеет опять.
Вот что для человека очень важно, помимо всяких вещей, ему важно иметь возможность что-то сказать, говорить свободно. Что чувствуешь, что хотел бы. Свобода слова называется. Если этого нет, то других вещей быть не может. Поэтому они ощущают, что-то другое должно быть. Вот это другое будет ли нормальное или опять трагедия, вот это никто не знает.
Напомню, мы беседовали с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым, в конце 90-х, начале нулевых годов работавшим нашим корреспондентом в Чечне. В сентябре 2014 года аналитический центр Юрия Левады организовал опрос об отношении россиян ко Второй Чеченской войне. По полученным данным, 35% респондентов уверены, что цели этой войны были реализованы лишь частично. Более 20% опрошенных заявили, что считают ту войну бесполезной. И лишь каждый пятый опрошенный думает, что, цитата, «цели войны, которые ставило руководство России, были полностью достигнуты». Их число, отмечают в Левада-центре, за последние 5 лет выросло вдвое. Александр Гостев, Радио Свобода.